Всем привет! Это Вика, и вы слушаете подкаст «Родила и поняла» от онлайн-фитнес-школы «Секта» направление «Секта Мама», где мы учим мам находить время для себя и использовать его с максимальной пользой для здоровья, физического и ментального тоже. Спойлер, сегодня я записываю выпуск без своей соведущей Насти. У нее небольшой отпуск, поэтому пожелаем ей хорошего отдыха. В предыдущих выпусках нашего подкаста мы много раз затрагивали тему ментального здоровья мамы после родов, а теперь мы хотим посмотреть на здоровье мамы немножечко с другой стороны и поговорить про физический аспект и восстановление после родов. Для этого мы пригласили к нам сегодня на запись Дарью Шишкину, акушер-гинеколога доказательных клиник DocMed, DocDeti и DocMed Eco. Даша, добрый день. Давай ты нам, пожалуйста, представишься, расскажешь о себе немножечко подробнее, о своей работе и о своих взглядах.
Всем привет. Спасибо большое, что пригласили на этот подкаст. Мне очень приятно. Я акушер-гинеколог, я работаю, как уже было сказано, в клинике DocMed, это доказательная медицина. Особенностью и моей работы, и нашей клиники является то, что мы не назначаем лишние анализы, лишние какие-то препараты, которые не имеют доказанного эффекта. И я работаю непосредственно и с женщинами во время беременности, и в послеродовом периоде, и с гинекологическими больными отдельно.
Обычно теме родов и подготовки к родам, именно самому дню родов, уделяется очень много внимания. Мы готовимся вот к этому некому дню X, получаем знания, курсы, что-то делаем, что-то читаем об этом. А вот что будет после, остается всегда как будто бы за кадром. То есть вот мама родила, это самое главное, и дальше обычно послеродовому восстановлению уделяется очень мало внимания. И на наш взгляд, это несправедливо, потому что по-настоящему все аспекты материнства начинаешь ощущать тогда, когда уже родишь, то есть после родов. Поэтому мы хотим сделать такой акцент на послеродовом восстановлении и понять, почему так мало этому уделяют внимание и чему нужно обязательно уделять внимание, чтобы материнство не было омрачено вот такими моментами, как проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть и о которых обязательно нужно знать. С какими вообще физическими моментами или какими-то проблемами могут сталкиваться мамы после родов? На что стоит обратить внимание и что влияет непосредственно на все самочувствие мамы?
Я для начала хочу сказать, что действительно этой проблеме мало уделяется внимания, но, на мой взгляд, потому, что после родов фокусы и врачей, и мамы почему-то переходят исключительно на ребенка. И про маму забывают, то есть на нее остается мало времени, а на самом деле это ничуть не менее важно, потому что ей нужно заботиться не только о малыше, но и о себе. Какие самые частые проблемы бывают после родов? Я бы сказала, что это в первую очередь проблемы во время секса, то есть это сухость, дискомфорт, возможно, даже боль. Все это очень сильно мешает женщине восстановиться, прийти в нормальное состояние, сблизиться обратно с супругом, потому что сейчас, опять же, весь ее фокус на ребенке. Потому что секс — это же тоже важная часть жизни, в том числе и в послеродовом периоде. Второй момент — это проблемы с тазовым дном, то есть это слабость мышц, недержание мочи, опущение тазовых органов, расширение половой щели, то есть когда женщина лежит, и во влагалище можно заглянуть как фактически в замочную скважину. Это тоже все последствия родов. Плюс нельзя забывать, что часто во время родов, во время беременности женщина теряет некоторое количество железа, это могут быть кровотечения во время беременности, естественно, кровотечения во время родов, и все это приводит к плохому самочувствию, которое и так усугубляется постоянным недосыпом, когда малыш родился, и, соответственно, все это вкупе может оказывать очень такое угнетающее влияние на состояние женщины.
Вот я услышала по поводу железа, и у меня сразу возник вопрос. Железу уделяется внимание на этапе беременности, мы сдаем анализы, контролируем гемоглобин. Женщина родила, и, как правило, действительно времени настолько мало, что абсолютно нет никакого желания и сил ходить на какие-то чекапы, что-то у себя проверять, потому что все внимание уходит к малышу. И что здесь важно контролировать? Когда нужно обязательно пойти и сдать анализы, через сколько нужно посмотреть свое железо, или, может быть, какие-то еще нужно дополнительные провести исследования, чтобы понять, все ли окей после родов.
зависит от того, как протекала беременность и какие показатели железа были в том числе и во время нее, как протекали роды. Если беременность была идеальная, родили хорошо, то достаточно через 6 недель прийти на осмотр к гинекологу. Скорее всего, доктор назначит ферритин, общий анализ крови, просто посмотреть, как там дела. Если же были какие-то проблемы, например, был постоянный дефицит железа во время беременности, женщина постоянно пила железо или ее капали, например, было какое-то серьезное кровотечение во время родов, и такое бывает, то здесь будет уже более тщательное наблюдение, скорее всего, сразу после родов, там через неделю, через две, будем контролировать показатели гемоглобина, и ферритина и других показателей железа. И здесь уже надо будет решать вопрос, возможно, требуется какая-то более серьезная поддержка. То есть не просто железо попить, как обычно рекомендуют после родов, а, например, внутривенно его прокапать. Потому что здесь железодефицит, нельзя сказать, что он прям настолько опасен, но он вызывает такое очень подавленное состояние, постоянную сонливость, учитывая, что у женщины и так на нее сейчас большое давление со стороны там, малыша, родственников, ей нужно быть в форме, у нее еще и железодефицит, и она и так себя плохо чувствует. И наша задача восполнить ей вот этот дефицит железа как можно быстрее.
То есть я правильно понимаю, если женщина чувствует усталость, и тут важно дифференцировать это не просто с тем, что она устала от ежедневного быта, а именно дифференцировать это с какими-то нехватками, дефицитами, правильно?
Абсолютно верно. Чаще всего это именно дефицит железа. Еще это может быть проблема с щитовидной железой, потому что у части женщин именно после беременности или даже во время беременности может начаться гипотиреоз. То есть это нарушение функции щитовидной железы, когда своих гормонов не хватает, и нужно в этот момент вмешаться. Гипотиреоз тоже может проявляться такой отечностью, сонливостью, апатией. Кажется, что это абсолютно нормальное состояние после родов, но это может быть дефицит.
Может быть, тогда еще разочек каких-то красных флагах, на которые стоит обратить внимание в самочувствии женщины, чтобы нужно было вовремя обратиться к врачу, что стоит точно не упускать из виду, а что, ну, плюс-минус, возможно, списать на усталость. Потому что я знаю, что одна из ключевых проблем в том, чтобы вовремя выявить какие-то состояния и не допускать того, что они уже стали прям критичными. И здесь важно ранее диагностировать, в том числе и с гипотиреозом и многими другими состояниями.
На самом деле их не так легко выделить, но я бы сказала, что красный флаг – это когда вы чувствуете постоянную усталость, сонливость, даже если вы, например, отдохнули. Предположим, понятное дело, если вы не спали две ночи подряд, это для вас нормально чувствовать усталость, но если вы, например, всю ночь спали, отдали ребенка мужу или маме, и вроде как нет никаких факторов, которые должны провоцировать вот эту необычайную сонливость, и при этом вы ее чувствуете, вы понимаете, что это немного странное состояние для вас даже сейчас, это явно повод обратиться к врачу, поговорить с ним насчет того, что, возможно, есть какая-то физическая причина, то есть какой-то дефицит, который это вызывает. Также необходимо обращать внимание на свое эмоциональное состояние, я думаю, что про это уже все говорили.
И я так понимаю, что нет необходимости, если в целом все прошло нормально и ничего особо не беспокоит, проходить какие-то обязательные обследования, то есть можно просто наслаждаться настолько, насколько это возможно, своим состоянием, материнством, и кроме как просто посещать гинеколога, нет необходимости сдавать какие-то анализы на витамины и прочее.
На витамины однозначно не стоит. Самое главное, что нужно сделать, это посетить гинеколога где-то через полтора месяца после родов. Если были разрывы в родах, гинеколог посмотрит, как все зажило, посмотрит, насколько сейчас плохо с мышцами тазового дна, там, порекомендует упражнения, проведет скрининг на послеродовую депрессию. То есть это самый важный осмотр. Потом, в целом, если все нормально протекает, можно уже переходить на осмотры раз в год, как обычно.
Что касается витаминов, обычно бывает такое, что назначают беременным комплексные витамины и так далее, пьют их всю беременность, кому-то назначают отдельно выборочные какие-то препараты. Но суть в том, что вот это вошло в какую-то привычку, что попей витаминов, и тебе станет лучше, надо восполнить витамины весной, осенью, чтобы не болеть. Насколько это необходимо, и вообще какая позиция у доказательной медицины на тему витаминов, и насколько они нужны маме, чтобы улучшить свое состояние?
Это довольно сложный вопрос, и доказательная медицина давно борется с вот этим комплексным приемом витаминов, потому что здесь есть две проблемы. Во-первых, постоянный прием каких-то препаратов, в том числе и витаминов, он довольно сильно влияет на печень и почки, особенно если принимать в течение долгого времени. И есть даже статистика, что каждая вторая или каждая третья пересадка печени в Америке, у нас нет такой статистики, она связана именно с приемом бесконтрольным БАДов и витаминов. То есть это довольно серьезно и имеет за собой долгосрочные последствия. Плюс не доказано, что прием витаминов комплексный имеет какие-то действительно важные преимущества. То есть если женщина нормально питается, если она не строгий веган или сыроед, по идее у нее просто не может быть в современном мире дефицита витаминов. То есть если она ест иногда мясо, иногда творог, рыбу, фрукты, у нее не может быть поливитаминного дефицита. Мы обсуждаем всегда с беременными женщинами и с женщинами в послеродовом периоде, какие именно витамины мы не всегда получаем с пищей. Это всем известная фолиевая кислота, которую назначают всем беременным. Это железо, потому что беременные женщины, они подвержены дефициту. Это витамин D, так как большинство из россиян все-таки живет вне периода солнца большую часть года. И это йод. Это 4 самых главных витамина. Иногда мы можем добавить кальций, если женщина, например, вообще не переносит молочные продукты. В принципе, это все. То есть принимать поливитаминные комплексы нет смысла. И еще такой вот интересный факт. Почему считается, что поливитаминные комплексы работают? Многие говорят, что я попринимала витаминки, и мне стало легче. Это действительно так. Знаете почему? Потому что там есть железо во всех поливитаминных комплексах. И именно железодефицит есть у многих. И как только мы его восполняем, мы всегда чувствуем себя лучше. Вот и секрет эффективности всех этих комплексов.
Супер. Получается, в целом маме достаточно соблюдать здоровый рацион для того, чтобы восполнять все дефициты, просто следить за тем, чтобы рацион был разнообразный, потому что мамы на ГВ очень часто доходят до того, что начинают отказ от каких-то продуктов в силу страха, аллергии у ребенка. Даже вроде много об этом уже сказано, написано везде, а все равно думаешь, вот сейчас я съела творожок, и ребенок расплакался, значит, по-любому это от того, что я съела творожок и больше так делать не буду. Вот, честно говоря, я сама так делала, хотя я очень давно изучаю все, что связано с доказательной медициной, но мамы так устроены, что они готовы пойти на все, и иногда логика здесь просто покидает чат, и ты начинаешь списывать то, что вот он сегодня плохо спал, это точно потому, что я вчера вечером выпила йогурт, а у него, наверное, непереносимость лактозы. Мамы, бывает, много продуктов исключают, соответственно, диета у них достаточно ограниченная. И, как я понимаю, в этом нет необходимости. И если ты питаешься здорово, если у тебя есть разнообразное питание, то в целом все окей и нет необходимости в принятии витаминов. Правильно, да? Я понимаю.
Единственное, да, железо часто нужно дополнительно принимать. И витамин D, опять же, мы его не получаем практически с пищи, мы его получаем через кожу. Если мама много сидит дома с малышом, или если сейчас зима, например, то ей довольно сложно получить нужную дозировку витамина D. У многих женщин в России дефицит витамина D. Поэтому здесь мы назначаем обычно либо отдельно малышу, либо если мама кормит грудью, то мы назначаем ей, соответственно, малыш получает витамин D с молоком. Фолиевая кислота уже после родов не так обязательна, и йод, насколько я знаю, педиатры тоже не назначают. Насчет питания. Действительно, раньше считалось, что есть диета кормящей мамы, нужно обязательно ограничивать там орехи, клубнику, рыбу и прочее, то есть сильные аллергены. Но я считаю, что сейчас крайне важно найти поддерживающего педиатра, который будет подсказывать маме и аккуратно ее направлять вот в те моменты страха, когда она боится ввести какой-то продукт, потому что, по идее, кормящей женщине можно все. Если только единственное исключение, если она не съела клубнику, и она не видит, что обсыпала малыша с ног до головы красными пятнами. Тогда, конечно, это повод на время, по крайней мере, клубнику вывести из рациона. Но, опять же, потом ее можно будет вернуть, несмотря на то, что была аллергия. То есть здесь скорее такая психологическая работа в тандеме мамы и педиатра. Это самый принципиальный момент. То есть ни в коем случае нельзя себя сильно ограничивать.
Спасибо, это круто. Еще возник вопрос. Может ли мама придерживаться какой-то вегетарианской или веганской диеты? Это безопасно, если мама кормит или беременная? Не нужно ли ей что-то менять? Может ли она продолжать питаться так же, как и питалась?
Скажем так, риски увеличиваются. Можно быть веганом, но во время беременности, во время лактации организм испытывает повышенные потребности. Особенно во время беременности, когда нужно строить белки не только для себя, но и для малыша. И если женщина веган, выше вероятность преждевременных родов, маленького веса у ребенка при рождении и других проблем, даже не буду на них останавливаться. То есть на самом деле риски выше. Но в целом можно найти компромисс, если мама категорически не хочет переходить на такую классическую диету. Можно поговорить с диетологом-нутрициологом, подобрать правильный рацион, который будет максимально правильным для нее и для малыша. То есть, чтобы она получала максимально возможное количество белка, например, если она не ест мясо, не ест творог из сои, хотя это может быть не очень правильно, может быть, из каких-то добавок. Вот таким женщинам добавки часто нужны, потому что у них рацион с медицинской точки зрения не очень сбалансированный. Витамин В12 очень часто у вегетарианцев, у веганов есть дефицит, и его нужно колоть, то есть он только внутримышечно колется. У меня сейчас как раз есть беременная, которая вегетарианка, и вот мы сейчас тщательно следим за уровнем В12.
Супер, спасибо, это очень ценное замечание. Еще один вопрос, который прям вот очень в тему. В12 в таблетках не так хорошо работает, как В12 в виде инъекций.
Да, в виде инъекции он гораздо более эффективен. Если мы видим дефицит именно В12, то да, это только внутримышечное введение, насколько я знаю.
Спасибо. И вот второй важный блок вопросов, которые мы немножечко затронули в начале, когда говорили в целом про то, что может возникать после родов, какие вопросы, и про часть, связанную с питанием и витаминами, мы проговорили. И вот второй блок вопросов был про тазовое дно и про физическое восстановление. Почему так важно уделять внимание именно этому аспекту после родов? На что это влияет в жизни женщины? И на что обращать внимание сразу после родов?
Во-первых, надо сказать, что даже если у вас был идеальный тонус мышц тазового дна до родов, вы выполняли упражнения Кегеля, не знаю, откручивали крышки бутылок влагалищем, как тайки, я шучу, конечно, это не значит, что у вас после родов будет такой же тонус, потому что в течение 9 месяцев ваши мышцы испытывали огромное давление беременной матки. Это там до 5-6 килограмм в конце беременности. Естественно, они расслабились. Потом, если вы рожали через естественные родовые пути, могли быть какие-то микроразрывы, отрывы фасций и так далее. То есть это, в принципе, нормальный процесс, к сожалению, во время родов. Все это приводит к тому, что мышцы расслабляются, они не могут удерживать тазовые органы. Может начаться такое небольшое провисание стенок влагалища вместе с мочевым пузырем или с прямой кишкой. Это может приводить к недержанию мочи или, наоборот, к задержке мочи, когда сидишь на туалете и вот, ну, никак не можешь. Запором. И самое неприятное – это когда начинает подтекать моча во время прыжков на батуте с ребенком, кашля, чихания. Это связано как раз с тем, что слабые мышцы, они во время повышенной нагрузки не могут удержать открывающуюся уретру, то есть отверстие мочевого пузыря, и моча просто начинает подтекать. Ничего страшного, если это пара капель, это, в принципе, не так сильно мешает жить, но это иногда бывает довольно приличным объемом. То есть женщине приходится трусы с собой носить, запасные или урологические прокладки, и вот это уже действительно неприятно. Часто такое состояние после родов довольно сильно выражено, но потом все становится немножко легче. Но так бывает не у всех. И тогда обязательно нужно заниматься этим вопросом с гинекологом, ну и, соответственно, самим.
То есть симптомы могут возникнуть в норме после родов, но потом, например, пройти сами. Или даже если они возникли после родов, уже необходимо сразу идти к врачу и как-то это решать. Или это может пройти само?
Недержание, если мы про него говорим, оно часто проходит через месяц, через два. Но это не значит, что тонус мышц вернулся в норму. Он может быть все равно довольно сниженным. И, конечно, желательно, не обязательно, но очень желательно потихонечку начинать им заниматься, потому что потом у многих будут вторые и третьи роды, проблема будет прогрессировать. С возрастом, в принципе, тонус мышц тоже немножко падает. И наверняка слышали про то, что у пожилых женщин, у них часто бывает сильное недержание мочи, бывает даже выпадение матки. Наверняка все слышали эти страшные истории. Вот это все следствие не вовремя компенсированного тонуса мышц.
Как это работает? Мышцы можно вернуть обратно в тонус, как и любую другую, ну, условно, я сравню с прессом. Там перестал заниматься, пресс стал не таким рельефным, подкачал пресс, рельеф вернулся. Это также работает с мышцами тазового дна? Или там все сложнее устроено?
Практически так же, да, это как любая мышца, она качается. Можно накачать тонус мышц тазового дна, естественно. Но здесь есть такой тонкий момент, что у некоторых женщин после родов могла быть именно травма мышц. И если травмированную мышцу начать напрягать, она может перейти в так называемый гипертонус. Ну, представляете, у вас болит нога, у вас там мышца спазмирована, а вы начинаете на нее еще давать нагрузку. Будет очень больно, очень плохо, ничем хорошим это не кончится. Вот с тазовым дном то же самое. Можно проверить, есть ли вот такой гипертонус, какие-то травматизации мышц. Именно это мы всегда делаем на послеродовом осмотре. Но, к сожалению, проверить это самостоятельно практически нереально. Именно поэтому крайне важно все-таки прийти к гинекологу хотя бы раз после родов, понять, в каком состоянии у вас там все, чтобы понимать, что вы можете делать, что вам нельзя делать, как вам вообще дальше действовать.
Как различается в физическом плане восстановление после естественных родов и после кесарево сечения? Может быть, какая-то существует разница именно в том, что можно делать, нужно делать с точки зрения, опять-таки, здоровья тазового дна, и что говорят об этом вообще врачи?
Я бы не сказала, что здесь есть какая-то принципиальная разница, но если коротко, то, естественно, во время традиционных естественных родов травмируется в основном мышца тазового дна и промежность, то во время кесарево сечения больше травмируются мышцы живота. В любом случае они разводятся, может быть потом диастаз, когда мышцы живота немножко расходятся. Могут быть грыжи передней брюшной стенки и прочее-прочее. За этим тоже нужно наблюдать. Но и те проблемы, они могут быть и после естественных родов, и после кесарево сечения. Здесь скорее просто частота после кесарева больше будет проблем именно с животом, с мышцами живота, а после естественных родов именно с промежностью.
Когда диастаз является нормой, а когда уже стоит начинать паниковать и бежать к врачу, и когда уже упражнения могут не помочь вернуть все как было?
Это тоже проверяется довольно легко на осмотре у врача. То есть, по идее, на послеродовом осмотре обычно гинекологи это делают. Можно проверить и самостоятельно, то есть нужно просто лечь на спину, наклонить голову в сторону живота и самой поставить себе пальцы на живот. И если пальцы проваливаются, значит диастаз есть. И если он довольно широкий, там хотя бы 2-3 сантиметра, то есть у вас пальцы достаточно глубоко уходят, то это явный повод сходить к врачу, возможно, даже к хирургу, поговорить, что, может быть, уже есть проблемы, которые не помогут упражнения. То есть, возможно, уже нужна операция. Но сразу говорю, это довольно редкая ситуация. И если такой диастаз есть, это часто видно даже просто, когда вы стоите. Живот, он как будто такой выпирающий. Например, женщина может быть худенькая, а живот у нее как будто она еще беременная. Потому что мышцы, они не держат абсолютно внутренние органы.
Сколько времени нужно дать себе, чтобы процесс восстановления прошел естественным образом? Где не нужно форсировать себя? А где не нужно, наоборот, оттягивать и думать, что вот сейчас я годик, ничего делать не буду, а потом начну восстанавливаться?
Считается, что как раз-таки через 6 недель организм женщины уже приходит в более-менее такое нормальное, можно сказать, небеременное состояние. То есть восстанавливается тонус основных мышц, уменьшается матка, сокращается влагалище. То есть, в принципе, все приходит такую небеременную норму. И считается, что как раз-таки с 6 недель, если, конечно, нет никаких серьезных осложнений, можно уже начинать заниматься спортом. Нужно, не можно. И потихонечку, соответственно, прогрессировать. Понятно, что после беременности сложно вернуться, особенно если вы чем-то занимались более-менее серьезным. Но с 6 недель совершенно спокойно можно начинать заниматься, контролируя свое состояние. То есть, если вы чувствуете, что задыхаетесь, у вас что-то болит, естественно, надо будет сделать перерыв, и потом можно начинать потихонечку опять, просто под контролем своего состояния. В целом у меня есть знакомые, которые во время беременности, они там спортсмены, они по 20 километров бегали. Соответственно, через 6 недель после родов они уже марафон бегают. Это не значит, что всем женщинам так нужно, но это возможно, это не противопоказано.
Еще один аспект, который мне пришел в голову, потому что сама недавно с этим столкнулась, у меня ребенку сейчас 8 месяцев, второму, и вопрос такой: После родов начинают совершенно жутко выпадать волосы, ломаться ногти. Порой кажется, что это никогда не закончится, и ни волос на голове не останется, и ни былой красоты, вообще ничего. Когда это норма, когда стоит паниковать?
Выпадение волос после родов – это абсолютно нормальная ситуация. Я бы сказала так, что сначала нужно проверить уровень ферритина и железа, что мы и так должны сделать. Если он нормальный, значит, да, это просто естественный процесс. С чем это связано? Эстрогены, женские гормоны, которые преобладают во время беременности, у них есть такая интересная особенность, они продлевают фазу роста волоса. И получается, что у женщины меньше волос выпадает на голове, чем, по идее, должно было бы. Но как только женщина рожает, уровни эстрогена резко падают, и наступает такое волосяное похмелье. Все те волосы, которые не выпадали из-за того, что эстрогены продлевали их фазу роста, они резко начинают выпадать. И кажется, что все, я скоро буду лысая. Этого не надо бояться. Да, это неприятно, но это просто надо пережить.
А можно ли себе здесь как-то помочь? Масочки для волос? Или это просто, ну, отпустить эту ситуацию, и все вернется на круги своя через некоторое время?
Масочки для волос еще никому хуже не делали. Но, честно говоря, в данном случае они не помогут. Если вам так психологически комфортнее, пожалуйста. Но продлить, опять же, фазу роста волоса они не могут.
Даша, давай мы подытожим, еще раз обсудим, чего точно не должно быть в процессе послеродового восстановления.
Хорошо. Начнем тогда с плохо. Может быть недержание мочи, особенно первый месяц-два. Часто оно проходит, но может в какой-то степени остаться, и это явно повод как минимум поговорить насчет этого с своим гинекологом. Может быть, соответственно, довольно сильная усталость, сонливость, но если вы даже после периода отдыха, когда вы выспались, на день отдали малыша родителям, чувствуете, что все равно это вам никак не помогло, это тоже повод поговорить со своим гинекологом. Если у вас есть какие-то боли в животе, какие-то странные выделения, что-то еще вас сильно смущает, чего не было до родов, тоже повод обратиться к врачу. Если есть сильная сухость, боль во время секса, вы не можете переносить близость, тоже повод обратиться к врачу, с этим можно справиться.
Мне тяжело давалось период восстановления, потому что, во-первых, жутко болела грудь из-за восстановления лактации, но я уже знала, что это нормально, потому что у меня были вторые роды, но в первый раз я немножечко, честно говоря, даже испугалась, особенно испугалась, когда вот эти сокращения мышц, когда кормишь ребенка и матка сокращается, это похоже на схватки, это ужасно пугает, и ты не знаешь, что с этим делать, и когда это пройдет. Потому что иногда такие вещи не объясняют гинекологи до родов.
Про схватки, кстати, да, это интересный момент. Дело в том, что когда женщина кормит грудью, запускается рефлекс, который вырабатывает окситоцин. То есть это гормон счастья, привязанности, наверняка все слышали. Он очень важен для формирования связи с малышом, но также он будет действовать и на матку. То есть матка будет сокращаться. Это нормальный физиологический процесс, он был сделан для того, чтобы если в матке что-то осталось после родов, во время кормления окситоцин вырабатывается, заставляет ее сокращаться, и из нее все лишнее выводится. Какие-то сгустки крови, остатки оболочек – это довольно стандартная ситуация. Но особенно в первое время эти сокращения могут быть прям серьезно болезненными. И да, к этому, конечно, не все готовы, и некоторые считают, что это прям патология. Это не так. То есть если это только сокращения матки, вот такие сводкообразные, похожие на схватки или на ощущения во время менструации, именно во время кормления, это нормально. Но если появляются какие-то боли в животе, тянущие, вот не схваткообразные или наоборот острые, вне периода кормления, это уже явный повод сразу же обратиться к врачу. Потому что у женщины в послеродовом периоде могут быть не только гинекологические состояния, как вы понимаете. То есть она живой человек, у нее может быть аппендицит, холецистит, какие-то другие патологии, и их ни в коем случае нельзя пропустить.
Когда ждать девушке, женщине, которая родила, восстановление цикла в среднем, через сколько это происходит после родов, от чего это зависит, может быть, можно ли пользоваться теми средствами, ну, например, менструальной чашей или тампонами после родов, меняется ли что-то, нужно ли на что-то обратить внимание, потому что менструальные чаши имеют разный размер, и до родов это может быть один размер, после родов другой.
Цикл восстанавливается в разное время в зависимости от того, кормит ли женщина грудью. Это самый важный вопрос. Если она вообще не кормит грудью, то цикл восстановится где-то через 1,5-2 месяца, то есть довольно быстро. Надо быть к этому готовой, потому что беременность может наступить практически сразу. Если женщина кормит грудью довольно много, то есть не просто пара кормлений и докорм или что-то такое, по идее цикл может не восстанавливаться до 1.5-2 лет. То есть это все, в принципе, может быть в пределах нормы. У кого-то он придет уже через 4 месяца, у кого-то через 1.5 года. Это все абсолютно нормально. Насчет средств гигиены. Где-то через 6 недель, как раз-таки, когда вы уже посетили гинеколога, когда вы поняли, что у вас все, в принципе, нормально зажило, можно пользоваться всеми привычными средствами гигиены, то есть и тампонами в том числе, и менструальными чашами. Единственный момент, да, что если это были ваши первые роды, то размер менструальной чаши, скорее всего, прошлый вам не подойдет, потому что влагалище все-таки стало более емким. И менструальная чаша может подтекать, ваша старая. Тогда ее надо будет поменять на чуть больше размер.
Спасибо, Даша. Вообще очень информативно получилось. И про витамины существует много мифов, и про послеродовое восстановление, что некоторым кажется, да и мне самой казалось, что всякие ощущения болевые, дискомфорт — это нормально, я родила, что еще ждать от своего организма. Поэтому можно, я думаю, подытожить, дать какие-то еще советы нашим слушательницам, что хотелось бы еще пожелать, о чем помнить. И в целом все, можно будет попрощаться, потому что я думаю, что мы собрали достаточно много очень классной информации, которая будет всем девушкам полезна.
Я бы хотела на самом деле пожелать вам не забывать про себя, потому что рождение малыша — это очень важный момент в вашей жизни, это большая радость, и большинство женщин, естественно, сразу отдают всю себя в пользу малыша. Но малышу нужна здоровая мама, вам, опять же, нужны силы для того, чтобы о нем заботиться, вам нужен нормальный секс, давайте говорить откровенно. Поэтому, пожалуйста, за заботой о малыше не теряйте себя.
Отлично, присоединяемся. Не терять себя — это самое главное. Заботиться о себе очень важно, не менее важно, чем забота о малыше. Спасибо большое, Даша. Было очень ценно, полезно. Благодарим за то, что пришли к нам.
Спасибо, что пригласили.
Спасибо большое. Наш подкаст выходит каждые 2 недели. Не забывайте подписываться на нас и наше сообщество «Секта Мама» в соцсетях, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами была Вика. До новых встреч!